Наталья Жильцова, Светлана Ушкова. «Две короны». Книга вторая. «Турнир». Читает ведьма. Небольшая комната практически не освещалась, утопая в вечернем полумраке. Усилий крохотного светильника хватало лишь на заваленный бумагами письменный стол и ближайший угол, в котором стояла узкая, незаправленная кровать. Хозяин этой, как он сам любил говорить, берлоги, сидел в неудобном, грубо сколоченном кресле и привычно хмурился. Последние донесения из Леории абсолютно не радовали. Вельская принцесса до сих пор находилась под охраной одного из лучших убийц Деймора и Академию практически не покидала, а преодолеть усиленную Анхалигом защиту было невозможно. Кто-то другой за эти 2 года уже давно бы отчаялся и бросил бесполезное занятие, но только не он. Слишком многое он потерял из-за неудачного покушения на полуэльфийку, и теперь месть — единственное, что грело в этой жизни. Все, что он хотел, это увидеть, как умрет Ланатиэль. Только тогда разрушатся планы и Ульриха Вельского, и Дранта Карминского, а весь 5-й дом темных эльфов будет покрыт позором. О да, это будет изумительная месть, если получится наконец добраться до девчонки. Жаль, конечно, что вампиры от сотрудничества отказались, но ничего, и другие варианты найдутся. Глава 1. День у Наташи не задался. Для начала пришлось задержаться после занятий, чтобы помочь в лаборатории с подготовкой практических образцов для первокурсников, а точнее 3 часа клепать зомби-заготовки маховых тушканов, ибо близилась весенняя сессия, и образцов для тренировок катастрофически не хватало. Затем подменить одного из сокурсников на дежурстве в морге. У парня горела сдача 2 рефератов. Ну а под вечер, когда вымотанная девушка добралась до родных стен спальной комнаты, обнаружила там раздраженного Анхайлига. Глава факультета некромантии и по совместительству муж сидел за заваленной бумагами столом и со сдержанной злостью перечеркивал какие-то курсовики. Впрочем, едва заметив Наташу, Анхайлиг отвлекся и поднял голову. Гнев в карих глазах мужчины сменился удовольствием и одновременно усталостью. «Неужели настолько плохие работы?» – полюбопытствовала Наташа.
«Нет».
Некромант отрицательно мотнул головой.
«Но недочетов много».
«Тогда чего злишься?»
«Гробовский обрадовал»,
– процедил Анхайлик.
«Знаешь ведь, у него этой осенью Элира переводится на стажировку в Северную школу травников».
«Да». Кивнула Наташа.
«Так вот, как куратор, он обязан присутствовать при ее переводе и вступительных экзаменах. А это, в свою очередь, означает, что Гробовский будет отсутствовать на экзаменах здесь».
Некромант скрипнул зубами.
«И ему будет нужна замена».
«Ты?» Девушка ухнула от догадки. «А что, ведьмаки сами свои экзамены провести не смогут? Там же Летиция, она опытный магистр, неужели не справится?»
«Справится».
Анхайлик скривился.
«Вот только юридической силы ее подпись на документах на поступление не имеет. Чтобы дать поступившим полноценный доступ в стены Академии с бумагами и их аурами, как временный заместитель Гробовского, должен буду работать я. В общем, ждет меня осенью 2-й поток адептов, чтобы всех Верта пожрала».
С последними словами некромант раздраженно отбросил ручку и откинулся на спинку кресла. «Хм, а что, если в качестве практики я помогу тебе с приемом адептов?» Глядя на мужа, предложила Наташа. «Хотя бы с 3-м заданием, чтобы ты не тратил на него время». Анхайлик мученически вздохнул, помассировал виски, но отказался.
«Не нужно, Над. Я вполне справлюсь и сам. Тем более для диагностических некрошаров требуется специфическая тонкая настройка.
«А я знаю. Я читала этот раздел, Анг. Я смогу ее повторить. Вот, смотри!» – оживилась Наташа и, тотчас стремясь доказать свою правоту, начала скручивать спирали. Одна, другая, третья – они сплетались вместе, чтобы слиться в единый контур. Сосредоточенная девушка не обращала внимания ни на что, пока не завершила работу, а, закончив, горделиво посмотрела на мужа. «Вот, видишь?» Демонстрируя на вытянутых руках приличных размеров некрошар, гордо сказала Наташа.
«Мило»,
– спокойно произнес Анхайлик.
«А теперь стряхни его, пожалуйста, только не сильно, чтобы далеко не отлетел».
Наташа послушно шевельнула кончиками пальцев, с удовлетворением отмечая, что шар, как и полагается, послушно застыл в воздухе в шаге от нее. Анхайлик, правда, тратить время на его разглядывание не стал. Вместо этого он в два шага оказался рядом и тотчас коснулся некрошара, рассеивая его. После чего спросил:
«Ты действительно хорошо запомнила, как его сделала?»
«Да», — радостно подтвердила Наташа.
«Славно».
Некромант с улыбкой погладил ее по голове и неожиданно добавил:
«А теперь пообещай, что больше так делать не будешь. Никогда».
Девушка недоуменно хлопнула ресницами.
«Ты создала нестабильную матрицу, родная».
Все с той же мягкой улыбкой произнес Анхайлик.
«Слишком слабо напитала энергией символы запрета и удержания. И при первом же касании этот некрошар самоуничтожился бы. При этом высвобожденная темная магия ударила бы по всем, кто находился рядом. А поскольку природа этой магии такая же, как и у Танатоса, она необратима».
«Ой!» – Наташа побледнела, понимая, что только что едва сама себя не убила. «Да за такую промашку ее можно смело из Академии отчислять!» Правда, Анхайлик по-прежнему был на удивление спокоен.
«У меня на факультет, конечно, толпа ненужного народа поступает, и я рад, что ты хочешь помочь мне от них избавиться»,
– сказал он.
«Но это, как мне кажется, все же радикальный способ. Светлые, к сожалению, его не одобрят. Так что я уж лучше пока по старинке их разгонять буду, хорошо?»
И поцеловал девушку в висок. «Прости», – прошептала Наташа, сгорая от стыда. «Без твоего разрешения я больше экспериментировать с заклинаниями не буду, обещаю».
«Очень на это надеюсь»,
– произнес Анхайлик, а потом посерьезнел.
«И надеюсь, ты понимаешь, что я не отсылаю тебя мыть коридоры факультета целителей только потому, что ты моя жена».
«Анх!» – пискнула Наташа, но пальцы мужчины коснулись ее губ, заставляя молчать.
«Тем не менее, даже не надейся, что я оставлю тебя без отработки»,
– сообщил некромант и притянул девушку к себе. Утро бывает добрым, если, конечно, проснуться ближе к обеду и от аромата свежеиспеченных булочек. Но адептам Академии о подобном оставалось только мечтать – ибо вставать приходилось невероятно рано, а на завтрак в столовой давали лишь овсяную кашу и подсушенный хлеб. Иногда, правда, с сыром, что несколько улучшало ситуацию. Вот только ограниченное количество данного продукта доставалось лишь тем, кто вставал раньше всех. Лана никогда не была легка на подъем, поэтому уныло смотрела на пустой стол раздачи и кухарку с половником. «Кашу будешь?» спросила женщина и вздохнула, заметив, как от одного только вида липкой жижи у Ланы кривится лицо. Если бы не вчерашний ужин, состоящий лишь из трех яблок, кудрявая полуэльфийка, не раздумывая, отказалась бы от раннего приема пищи. Но желудок тихо и протестующе болел. Лана в отчаянной надежде пробежалась взглядом по залу и, к своему счастью, приметила среди адептов знакомые огненно-красные волосы. «Наташа, я спасена!» – возликовала Лана. Тотчас забыв про кашу, она быстро схватила стакан с теплым травяным отваром и поспешила к некромантке. «Привет! Умоляю, скажи, что тебе сегодня дали бутерброды!» Приблизившись на одном дыхании, выпалила Лана и опустилась на соседний стул. «И тебе доброго утра!» – поприветствовала Наташа подругу и с улыбкой придвинула к ней тарелку с хлебом, маслом и сыром. Быстро соорудив первый бутерброд, полуэльфийка вгрызлась в него и уже с набитым ртом блаженно промычала. «Я тебя обожаю! Дружба с тобой просто бесценна. Еще бы, я столько раз вас с Элирой прикрывала, что и сосчитать трудно, фыркнула Наташа. Сама она к утренней овсянке относилась нормально и ела ее совершенно спокойно. Да ладно, в последнее время мы крайне тихи и примерны. Лана горделиво приосанилась. Ага, значит, задумали что-нибудь крупное, сделала вывод некромантка и тут же предупредила. Если что, от мытья полов отмазывать не буду, даже не просите. Лимит на этот месяц исчерпан.
Анхайлик на тебя плохо влияет. А где человеколюбие?
Физический труд полезен для организма. Лана загадочно улыбнулась.
Только ты так можешь сказать. Остальные с тобой не согласятся. Хотя, конечно, смотря какой физический труд имеется в виду.
Наташа смущенно кашлянула и предпочла тему не развивать, вместо этого предложив поторопиться с завтраком. Ведь опоздание на занятие – это тоже провинность. И за него порой можно схлопотать такое дополнительное домашнее задание, с которым никакое мытье полов не сравнится. Тем более магистр Лапаси, лектор по предстоящему предмету «Стратегическое и тактическое распределение силы», отличался большой изобретательностью в данном вопросе. И то, что его предмет шел лишь половину учебного года и заканчивался простым зачетом, вредности магистру не убавляло. Вот и на этот раз, начав занятие с переклички, магистр Лапаси составил список из смертников и только после этого начал лекцию. По обыкновению девушки сидели у дальнего окна на верхних рядах. Наташа, потому что не слишком любила находиться на виду у всех, а Лана, но на словах тоже не любила, а на деле просто спасалась от скуки разглядыванием улицы. Вот и теперь взгляд полуэльфийки то и дело норовил соскользнуть к окну, а мысли уже мечтательно витали где-то в утренних весенних облачках. И лишь ощутимый тычок в бок от Алиорна заставил девушку вновь сосредоточиться.
«Да пишу я, пишу!» – тихо зашипела Лана.
И действительно, зарождавшийся было на тетрадном листке завиточек снова стал превращаться в буквы. Заметившая это Наташа недовольно качнула головой, но привычно развернула свою тетрадь к Лане, и та стала интенсивно заполнять пропуск в лекции. Пытаясь разобраться в нарисованных диаграммах и пояснениях, полуэльфийка искренне удивлялась подруге, которая быстро записывала за магистром и, кажется, даже понимала, о чем тот говорит. Вообще, некромантка с радостью ныряла в новые знания и трепетно любила книжки. Учеба ей давалась достаточно легко, и надзора невидимого Алиорна, в отличие от Ланы, не требовалось.
«Вот и Элира тоже проблем с учебой не испытывает», —
Лана тихонько вздохнула.
«Только я эту теорию глупую не воспринимаю. Интересно, кстати, почему Элиры на лекциях нет? Из-за вчерашнего, что ли?»
Очередной толчок в бок заставил Лану вновь вернуться в реальность и застрочить дальше. Поскольку пропущено было прилично, а диктовал магистр Лапаси быстро, больше полуэльфийка не отвлекалась, пока не услышала... «На сегодня все, можете быть свободны». Задерживаться девушки, понятное дело, не стали и, подхватив свои сумки, поспешили на выход. «На обеде меня не ищи», – предупредила Наташа, прежде чем расстаться с Ланой и двинуться на факультет некромантии. «У нас после обеда практика по зомбированию, а это, сама знаешь, не располагает к поглощению еды». Лана понимающе скривилась.
«Тогда за ужином встретимся». «А потом мне еще в библиотеку!»
Тяжелый вздох у полуэльфийки вырвался сам с собой. «Но это не самый плохой вариант», – заверила Наташа на прощание и поспешила вниз. Лана же влилась в поток сокурсников, предвкушая очередную встречу с магистром Власом и выискивая взглядом Арису. Ариса, которая из-за этого самого магистра еще на первом курсе перевелась с факультета некромантии к ведьмакам, была третьей и последней подругой Ланы в академии. Темноволосую девушку полуэльфийка нашла почти сразу. Ведьмачка стояла у стены и дожидалась ее.
«А где Элира?» – приветственно кивнув, полюбопытствовала Ариса. «Не знаю», – Лана пожала плечами. «Может, у Гробовского отгул выпросила из-за вчерашнего? Физически она, конечно, не пострадала, но морально эти светлые идиотки над ней целый день хихикали».
«Да уж», – поморщилась Ариса.
Влас, кстати, утром сказал, что им отработку какую-то совсем легкую дали. То ли пыль в лазарете протереть, то ли цветы полить, представляешь?
Вот гадство!
Глаза полуэльфийки от злости сверкнули изумрудом.
Ну ничего, как им отомстить, мы еще придумаем.